До какого-то момента на Земле было очень интересно. Жили великаны, мелюзины и кинокефалы, существа, похожие на людей, но с пёсьей головой. Подробное видео о кинокефалах уже было на канале. Если не смотрели, рекомендую сперва посмотреть его, а потом это видео, чтобы все было понятно. Что это были за существа? Откуда пришли или, может быть, это последствия радиации? Фресок с собакоголовыми существами много в Египте, а самая известная скульптура собаки – это сфинкс. Да, вы не ослышались, сфинкс изначально был собакой, голову приделали позже. У льва грудная клетка шире, лапы мощнее и хвост кисточкой. Морда пса указывала на восход Сириуса 22 июля. 22 июля еще называют «пёсьи дни» или «пёсьи каникулы». С Сириусом связано такое явление, как космогония дагонов. Дагоны – это племя в Африке, в легендах которых сохранилось предание о богах, спустившихся с небес. Их корабль приземлился в центр озера, они находили самых сильных мужчин, забирали к себе на корабль, что-то с ними делали, а потом отпускали. Это можно было назвать выдумкой, если не невероятные знания дагонов. Не имея телескопов, они всегда знали, что Сириус – двойная звезда. А ученые установили, что Сириус – двойная звезда лишь во второй половине XIX века. Сейчас среди дагонов встречаются альбиносы. Дагоны связывают альбиносов с далекими богами Сириуса, и жрецами племени часто становятся именно они. Большой фильм про космогонию дагонов снял телеканал «Культура». Оставлю ссылку в описании под видео. Главный ориентир для наблюдения Сириуса – пояс Ориона. И по случайному совпадению пирамиды Мексики и Египта повторяют своим расположением пояс Ориона. Еще одно странное совпадение, что Орион в наши дни входит в созвездие Большого Пса. Интересно, что часть кинокефалов не умели разговаривать. Они лаяли, для общения использовали жесты, а другая часть умели говорить, осваивая язык той местности, где поселились. Среди разговаривающих кинокефалов самые известные двое. Один стал королем Хорватии, другой стал проповедником. Кинокефалы повторяли религию людей. Известно, что псеглавцы были язычниками, то есть погаными, а потом часть из них приняли христианство. Самым известным христианским проповедником-псеглавцем был святой Христофор, до крещения его звали Репрев. Жил он в Северной Африке, которая тогда входила в Римскую империю. По преданиям, он сумел обратить в христианскую веру более 50 тысяч язычников. Правда, не уточняется, кого именно своих сородичей или людей. Вот он изображен на византийской иконе 13 века, ныне хранится в Афинах. Если раньше псеглавцы строили сфинксы и, возможно, пирамиды, то после каких-то событий псеглавцы утратили способность к развитию и сильно деградировали. Кинокефалы расселились по всему миру и стали жить в труднодоступных местах. На островах, лесах, горах, лишь изредка выходя к людям. Они стали жить исключительно натуральным хозяйством, охотой и рыболовством, сбором меда, одежду делали из звериных шкур. Постоянного жилья у них не было, они стали как бы кочевниками, из оружия только луки и стрелы. В определенный исторический период народы назывались по вероисповеданию. Так, например, язычников называли поганые, в английском языке до сих пор язычник поган. Еще одно название язычников – татары. Тут я хочу сказать, что тогдашние татары не имеют отношения к современным. Тогда татарами называли вероисповедание, а сейчас – народ. Причем татарами называли вообще всех язычников, в том числе и европейских, например, литовских. Что же касается России, то страны и создания жили под Томском. Давайте я вставлю фрагмент из прошлого видео. Упоминания о псеглавцах встречаются еще в XIX веке. Врач Николай Кожухов в 1838 году, блуждая в лесах под Томском, был потрясен, когда в охотничью избушку поутру явились низкорослые мужички с густым волосяным покровом на лбу. Возле округлых глаз, на шеях, почти сросшихся с плечами, очень похожие на мелких медведей. Гости, принесшие в подарок шкуру, наполненную густым медом, сильно косолапили и имели короткие, покрытые прореженной рыжей шерстью хвосты. Удивительно, но гости, с которым Кожухов поделился солью и спичками, сносно изъяснялись по-русски. Речь, правда, изобиловала старорусскими словами, но понять было можно. Так врач узнал, что народ, называющий себя молошами, живет в лесу испокон веков. Чужих избегает, вынужденно идет на контакты, чтобы разжиться одеждой, посудой и солью. Когда же Кожухов осведомился, нельзя ли побывать у них в поселке, люди-звери ответили, что постоянного поселка как такового у них нет, что они кочуют, промышляя охотой и рыбалкой, находя кров в глинобитных хижинах, которые обустроили их предки, которые в порядке поддерживают сами. На том и расстались. Кузен Кожухова, полковник Митрохин, когда услышал о забавном приключении родственника, ничуть не удивился. Он подтвердил, что о молошах знают все томичи, особенно заготовители пушнины, которую у молошей обменивают на товары. «У дикарей, благодаря торговле, есть все потребное для безбедной жизни», – сказал Митрохин.
Молошей называют и дикарями, а заготовители пушнины выменивают у них шкурки. В XIX веке одни удивляются кинокефалам, а другие сотрудничают с ними, выменивают у них шкурки. Причем миновая торговля с псеглавцами была не только в Сибири, но и в Европе. Еще раньше, в XVIII веке, псеглавцам, наверное, вообще никто не удивлялся. И люди жили с ними бок о бок, называя дикарями и погаными. Может быть, кинокефалы создавали какие-то общины, и эти племена псеглавцев называли по географическому признаку. Так, например, у Пушкина в «Камчатских делах» описываются постоянные стычки казаков с дикарями. Дикари вооружены луками и стрелами. Казаки строят остроги, а дикарей обязывают приносить в эти остроги шкурки пушных зверей. При этом на Камчатке казаки находят и отличают потерпевших кораблекрушение японцев и отвозят их в Москву. Отсюда у меня вопрос, а с кем на самом деле воевал Ермак? Мы знаем, что те были вооружены луками и стрелами, и они были язычниками, и больше ничего. Есть над чем задуматься. Под прошлым видео многие писали, а где скелеты, захоронения псеглавцев? А вы думаете, если их найдут, вам их покажут? Вот различные странные черепа, еще больше в группе Telegram. Кто знает, может быть, какие-то черепа принадлежат кинокефалам? Еще частый вопрос, живут ли сейчас кинокефалы и где? Сами же подписчики предполагают, что живут они за забором в Австралии. Что интересно, звезда Сириус входит в созвездие Большого Пса. Астрономы эту звезду называют Пёсьей звездой. С нее кто-то прилетает в Африку, и они каким-то образом создают у людей собачьими головами. Или оттуда уже прилетели некие создания с пёсьими головами. Это похоже на какую-то злую шутку. Созвездие Большого Пса, Сириус называют Пёсьей звездой, прилетевшие или созданные люди с пёсьими головами. Когда они прилетели, сказать сложно. Я думаю, для этого надо углубиться в египетскую мифологию, а также установить возраст мексиканских пирамид и сфинкса. В любом случае, думаю, речь идет о датировках свыше 5000 лет. А на этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. До новых встреч. Пока. Еще одно странное совпадение, что Орион в наши дни входит в созвездие Большого Пса, но так было не всегда. Собственное движение Сириуса весьма значительно. После полного круга прецессии, через 25 776 лет, Сириус будет находиться уже далеко от нынешнего места, смещаясь на юго-запад, и будет расположен примерно посередине между звездой Мерцам и Фуридом. В то же время 25 776 лет назад Сириус находился примерно в центре современного созвездия Единорога. Восходы Сириуса тоже не имеют постоянной даты и постоянно смещаются. Согласно представлениям некоторых египтологов, с датой восхода Сириуса начинался египетский Новый год, и эта дата постоянно смещалась. Восходы Сириуса. Цензарин, писавший в 238 году нашей эры, утверждает, что в его времена первым днем года был первый день месяца, который тогда назывался Тот, и что он соответствовал седьмому дню июльских календ. Он сообщает, что за сотню лет до этого, в 139 году нашей эры, первый день месяца Тот был днем Нового года, и что в этот день, который соответствовал 12 дню августовских календ, произошел восход Сириуса. Александрийский математик Теон называет предшествующий цикл, связанный с восходом Сириуса, эпохой Менафреоса. Под этим восходом Сириуса следует понимать появление на рассвете на восточном горизонте пёсьей звезды, Сириуса или Сотис, после того, как она некоторое время оставалась невидимой. Если ее восход совпадал с первым днем месяца Тот, то есть с началом нового года в 139 году нашей эры, то, как показывают таблицы Нобела, он должен был совпасть с таким же днем и в 1317 году до нашей эры, то есть 1456 годами ранее. Изменение календаря произошло во времена гиксосов. Следовательно, восход Сириуса приходился на день нового года, считавшегося первым днем месяца Месори, и в 2895 году до нашей эры выпадал на 22 июня. Можно считать это началом цикла Сириуса, предшествующего циклу Минофриоса. Более ранний цикл начался в 4355 году до нашей эры, когда восход Сириуса мог совпасть с первым днем месяца Месори, то есть с 10 июня, ибо в данном случае цикл составлял ровно 1460 лет.